Нашего царя, нашего спасителя, нашего Господа, Мессии и Отца. Слава Тебе на этом месте. Слава Тебе, Всемогущий.
Аминь. Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы сына Твоего пред тобой кланя колени стоит, слава всемогущему Богу. Он вылил весь венок грядет, слава всемогущему Богу. Твоего открытый кровь.
Всемилостивый Отец, мы благодарим Тебя, Господи, то, что Ты благословляешь нас, заботишься о нас в этой жизни. Господи, посылаешь нам все потребное для жизни на этой земле, для благочестия, Господь. И мы признаем тот факт, что все, что мы имеем, приходит от Тебя. Все это дает рука Твоя и только Твоя, Всевышний. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты усматриваешь все эти нужды, за то, что восполняешь их. И мы отделяем Тебе начатки десятин от всех наших доходов, как признание того, что все приходит от Тебя в наш бюджет, Господи. Благослови, пожалуйста, наше это поклонение, презри на него, презри на чистоту наших мотивов, Господи. Ну, благослови это одновременно и как посев. И воздай всем нам сеющим, обильным урожаем, восполни всякую нашу нужду. Бешеми Ишиоха Машиах. Аминь.
Как олень желает плодом за душа моя тебе, ты одним желанием сердцем поклоняюсь я тебе.
Ну, я как в прошлый раз и говорил, мы сегодня поговорим, продолжим тему искупления, но посмотрим уже на примере образов всесожжения. Ну, не только это, но в основном. Так, первое место Писания на сегодня, это книга Левит, 1 глава, 4 стих. «И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, имеется в виду священник, и приобретет благоволение в очищение грехов его». Вот один из моментов, где неверный перевод, он лишает нас полноты картины. На самом деле не сказано «в очищение», в подлиннике, сказано «для искупления». То есть, когда священник приносит жертву всесожжения, то не говорится об очищении, говорится именно об искуплении. Если, скажем, когда описывается жертва за грех, жертва повинности, там везде стоит слово «очищение», которое означает очищение. Но именно тогда, когда приносится жертва всесожжения, в подлиннике стоит искупление. Именно для искупления. Вот мы с вами отсюда еще раз видим, что в искупление душа входит не тогда, когда она переживает жертву Мессии, как жертву за грех, или как жертву повинности, или как жертву мирную. Вот эти три вида жертв соответствуют двум уровням, о которых мы говорили. Двум уровням спасения. Прощение и оправдание. Прощение и оправдание. На этих уровнях мы переживаем его как жертву за грех, как жертву повинности, то есть того, кто снял нашу вину, к того, кто снял все наши грехи, того, кто принял на себя все эти грехи, всю эту вину, того, кто примирил нас с Богом, жертва мирная. Вот это все уровень послания апостолов. Да? Это уровень вот того послания, которое пришел через апостолов. Это прощение, оправдание. Но это еще не искупление. Очищение, да, но не искупление. А вот в искупление мы входим тогда, когда переходим на третий уровень. И этот третий уровень по-настоящему становится понятным нам только сегодня, когда Бог посылает новое слово, слово, которое он так и называет новой песни. И вот это искупление, это всесожжение, это жертва, переживаемая нами как всесожжение внутри нас, и вот именно она вводит нас в искупление. И вот давайте мы еще раз прочтем устав всесожжения сегодня, хотя тема, конечно, не новая, но она крайне важная. Это Левит, 1 глава, 6 стих сначала. Здесь как раз говорится подробно о том, что нужно делать. Ну вот в частности мы рассмотрим это на примере тельца. Что нужно сделать с тельцом всесожжения. «И снимет, имеется в виду священник, кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части». Значит, что это в символике, я напомню. Вот это снятие кожи. Мы видим, что ничего подобного не было в предыдущих видах жертвоприношений. Снимание кожи. Что это значит? То, о чем пишет апостол Павел. Совлечение греховного тела плоти. То есть вот мы приходим к Богу, и мы совлекаемся греховного тела плоти. То есть верим, что все это с нас снято и распято на кресте. Дальше жертва рассекается на части. Это образ полнейшего сокрушения нашего перед Богом. Дальше мы читаем стихи 7 по 9. «Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь, на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение жертва, приятное, всесожжение жертва, благоухание, приятное Господу». Итак, после того, как снимается эта кожа, эта шкура стягивается, да, рассекается на части жертва, после этого все эти части вымываются водой, образ Духа Божьего, Слова Божьего. Причем сказано, голова и внутренности омываются водой, то есть это уже идет обновление ума, вот это омовение головы, омовение ног, здесь написано ноги отдельным таким, как бы сказать, отдельно выделяется, что их надо омывать. Это наши пути пред Богом. Омовение внутренности, это наша внутренность духовная, омывается водой Слова Божьего, Духа Божьего. Вот мы такие прям верующие, посвященные христиане. И хотя здесь не говорится, но об этом говорится в другом месте книги Левит, что эта жертва еще и посыпается солью. И мы знаем, что соль на иврите «мелах» – это практически то же самое слово, там разница в одну букву, что и «мелех» – царь. Поэтому здесь еще намек на царя. То есть верующий, который посвящен Богу, который принимает его в свою жизнь как царя. Вот такой верующий. И все равно, как мы видим, он не годен для царства Божьего. Для Божьего. И все равно он должен быть возложен на жертву всесожжения и сгореть. Более того, вот только такую жертву всесожжения, или только такое всесожжение, Всевышний принимает на свой жертвенник. То есть пока мы не стали вот такими христианами, полностью перед ним сокрушенными, открытыми, когда наш ум уже обновлен его словом, когда наши внутренности омыты его духом, его словом, когда уже мы принимаем его как царя и во всем готовы исполнять его волю, пока мы вот такими не стали, мы даже еще и не готовы для того, чтобы возложить себя на жертвенник всесожжения. Потому что, как мы знаем, Всевышний на жертвенник принимает только непорочное, в котором нет никакого изъяна. И вот когда мы такими стали, вот новым творением, в полном смысле этого слова, вот только тогда мы готовы к тому, чтобы возложить себя на жертвенник всесожжения. И вот только после этого, когда душа это переживает, она становится готовой войти в то, что называется искупление. Причем интересно, что жертва всесожжения считается совершенной только тогда, когда на жертвеннике уже невозможно понять, что это было. То есть, какое это было животное. Когда части настолько сгорели, что там по их останкам невозможно определить, какое это было животное. Овца это была, козел это был, телец это был. Невозможно определить. То есть, иными словами, когда ничего не осталось, кроме пепла. Вот пока еще по останкам можно хоть немножко определить, какое это было животное, жертва всесожжения не считается исполненной, не считается принесенные до конца. И вот когда все сгорает, когда не остается никакой самоидентификации этого животного, никакой идентификации не остается, вот это то, что называется в иудаизме битуль. Мы с вами много раз говорили о состоянии битуль. Битуль — это полное аннулирование собственного «я». Но вот это же состояние битуль, оно применяется в жертве всесожжения. Именно тогда, когда не остается никакой идентификации этой жертвы на жертвеннике, вот это состояние называется также битуль. Именно когда жертва достигла на жертвеннике этого состояния, только тогда считается, что жертва действительно принесена. Но я думаю, здесь как бы все понятно, да? Вот что такое жертва всесожжения в нас, как это связано с аннулированием нашего собственного «я». Итак, все, что остается, это пепел, и еще что остается, это приятное благоухание, которое, собственно, и восходит к Богу. И вот мы с вами говорили, что это приятное благоухание, это и есть образ души, которая, пройдя этот жертвенник всесожжения, разотождествившись со своей природной личиной, даже верующего человека, облегшись в Сына Божьего, заново родясь в нем, таким образом восходит к Богу. И вот опять же такой пример приведу. Конечно, такого никогда на практике не делали, но если бы такое сделали, что на один жертвенник возложили сразу несколько животных. Хотя, еще раз повторю, на практике такого никогда не делали. Разных животных, там разных пород, разного возраста, разные расцветки, и все они разные. Но вот когда они сгорают, то вот эта разность между ними полностью стирается. С одной стороны, на жертвеннике остается один единый пепел, и там уже в этом пепле не видна никакая разница, и невозможно определить, где была овца, где был телец, где был баран. А все остальное преобразуется вот в этот дым, в это благоухание приятное, которое восходит к Богу. Можно сказать так, что все эти жертвы преображаются в одно единое благоухание, которое восходит к Богу. Вот это образ душ, которые, пройдя через этот жертвенник, расстались со всей своей разностью, различиями со всеми, и стали единым Божьим Сыном. Вот только Сын восходит к Отцу. Так вот, вот это выражение благоухание приятное на иврите звучит как «реах нехох», имеет гематрию 300. В прошлый раз мы много раз говорили о числе 300, что оно символизирует собой искупление, и видели еще раз, почему, да откуда все это следует. Так вот, это словосочетание «благоухание приятное» тоже имеет эту гематрию 300. Вот отсюда мы еще раз видим, что вот оно искупление. Вот оно, когда действительно совершается в душе, когда душе все это становится понятно, когда все это она начинает переживать. Итак, еще раз к состоянию битуль. Состояние битуль, когда жертва сгорела, все эти куски сгорели, когда уже не видно никакой самоидентификации, нету, да, уже невозможно определить, что это было за животное. В символическом смысле вот здесь мы видим идею какую. На этом жертвеннике всесожжения, если мы до того, как нам открылась эта истина, были пятидесятниками, баптистами, мессианскими иудеями, вот это здесь все сгорает. Все вот эти деноминационные, конфессиональные принадлежности и все, что с ними связано, все это сгорает, ничего не остается. Вот это битуль. А благоухание приятное, которое восходит к Богу, это Сын Божий. То есть, как апостол Павел писал, что в Сыне Божьем нет ни иудея, ни грека, но мы уже немножко перефразируем, скажем, что там нет ни пятидесятника, ни баптиста, ни православного, ни мессианского иудея, ни ортодоксального иудея, никого. Там есть только Божий Сын. В Божьем Сыне есть Божий Сын. Вот это действительно искупление. Вот это действительно рождение свыше. И опять же, если мы посмотрим на современное христианство, то мы увидим, насколько оно далеко от такого состояния. Насколько сегодня действительно понимающих, что такое искупление, вошедших в него и рожденных свыше, буквально единицы масштаба всей земли. И фактически вот это и есть исход из Вавилона. Именно это является исходом из Вавилона. И чтобы не быть голословным, я докажу это на библейском примере. Опять же, образ рассмотрим. Книга Судей, 6 глава. И стихи с 19 по 21.
Гедеон приготовил козленка, ну, предысторию напомню, здесь ангел является Гедеону и, в общем-то, говорит ему, что он должен стать спасителем или освободителем народа Всевышнего. Гедеон очень сомневается, просит у него всяких там знамений всевозможных, то есть ангел подтверждает, и вот Гедеон приносит ему такие дары, этому ангелу. Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и выли похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И вот после этого символического действия Гедеон получает помазание посланника Господня. Но он получает помазание судьи народа Божьего, да? Но фактически это то же самое, что посланник Господень. То есть он идет уже с каким-то новым помазанием, которое он до этого не имел, идет с какой-то новой силой, он становится посланником Господним. Но вот что это символическое действие означает? Смотрите, фактически мы видим здесь тоже идею всесожжения. Гедеон кладет опресноки, Гедеон кладет мясо, как здесь написано, козла, хотя в подлиннике не козла, именно козы. Я сейчас поясню, почему это важно. И огонь выходит от Господа из этого камня, пожирает опресноки, пожирает это мясо, а похлеб говорит ему Господь в лице ангела, вылей, похлебка мне не нужна, похлебку я даже на жертвенник не принимаю. Что это в символике? Так вот смотрите, то, что я сказал, да, мы здесь видим намек, явный намек на всесожжение. Почему важно, что не коза, не козел, как здесь сказано у нас, а именно коза, и вернее, козленок, у нас написано козленок, в подлиннике именно коза. Почему? Потому что коза на иврите слово «эз» имеет ту же гематрию 77, что и слово «мигдаль». «Мигдаль» — это башня. И так обозначается в Библии Вавилонская башня, «мигдаль». Поэтому явный намек на Вавилонскую башню, то есть на Вавилон. Мы видим здесь вот как бы идею того, что Вавилон заканчивается в нас вместе со всесожжением. А пресноки в данном случае — это наше собственное религиозное благочестие. Вообще пресноки — это прообраз какой-то бесквасности, да, какой-то праведности. В данном случае это наше собственное религиозное благочестие. И так вот мы сжигаем все это вавилонское, мы сжигаем все наше собственное религиозное благочестие. Похлебка, говорит Господь, вылей, вообще вылей на землю. Похлебка — это вот то, чем мы питаемся, находясь в Вавилоне. Какие-то учения человеческие, которые пропущены через плоской разум, знаете, как сварены буквально в бурлящем котле человеческого разума. Какое-то Божье слово, которое просто пропущено через человеческое восприятие. И вот это все выдается за слово Божье, но на самом деле это просто человеческие учения. Это все похлебка в Божьих глазах, которую нужно вылить. И вот после того, как Гедеон все это совершает, только после этого он получает помазание Божьего посланника. Это все относится к каждому из нас. Вот именно тогда, когда в нашей жизни все эти вещи совершаются, когда мы всесожжение действительно переживаем, отказываемся от всего этого человеческого, тогда мы можем быть готовы к тому, что помазание посланника, Господня, свидетеля Божьего, оно сойдет на нас. Итак, конец Вавилона, конец духовного Вавилона – это жертвенник всесожжения. Вывод очень простой. Жертвенник всесожжения – это конец духовного Вавилона. И вот именно это Иешуа называет выходом. Я имею в виду его притчу, когда он говорил об овчьем дворе, что «я есть дверь овцам, кто мною войдет, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Еще раз обращусь к этой притче. Выход и, вернее, вход и выход. Сначала мы входим. Мы входим куда? Входим в это христианство, которое есть в Вавилоне. Мы все его должны пройти. Мы там начинаем возрастать. Но если мы действительно овцы Господни, рано или поздно Он придет за нами, чтобы вывести нас из этого овчьего двора. И Он же Вавилон. Мы услышим Его голос, если мы Его овцы, и выйдем. Вот этот выход, это и есть жертвенник всесожжения. Через жертвенник всесожжения мы действительно совершаем этот самый выход. Вот те, кто следует за ним, вот эти души он называет своими овцами. Но на иврите, во всяком случае на языке Торы, стадо овец, я подчеркиваю, именно овец, на языке Торы это цон. Происходит это слово от повелительного глагола «це», что означает «выйди», призыв «выйди». Из святого языка мы видим, что овцы Господни, они все рано или поздно совершат выход. Рано или поздно все, которые овцы Господни, услышат этот призыв. А услышав этот призыв, последуют за ним, то есть совершат этот исход. Своих овец он обязательно выведет. И вот идея вывода или выхода, она в разных таких, знаете, историях нам показана в Писании. В частности, мы можем вспомнить Авраама. Как написано, Бог взял Авраама и вывел его вон. Буквально мы понимаем, что вывел в смысле из шатра, но вот в этом описании есть, конечно, аллегорическое, более глубокое описание. Авраам – это образ избранной души, и Всевышний эту избранную душу, он постоянно из чего-то выводит. По мере того, как она возрастает, он ее выводит, 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 выводит за рамки, в конце концов, всего своего, человеческого, ограниченного, приземленного, за рамки всего религиозного восприятия, потому что Всевышний хочет вывести избранную душу туда, где она сможет увидеть его таким, какой он есть, где она сможет познать его таким, какой он есть. Фактически мы можем сказать так, что есть два основных этапа вот этого выхода, которые присущи каждой избранной душе. Два этапа. Опять же, мы вот эту тему с вами двоичности, двуступенчатости много раз разбирали. Двуступенчатость Израиля, двуступенчатость Машиаха. Эта тема очень часто нами была муссирована. Так вот, этот исход, вообще этот исход можно как бы увидеть как единый исход, но состоит он из двух этапов. Первый исход — это из Египта, то есть из мира. И мы видим это в Писании, образ исхода из Египта. И второй исход — это уже исход из религии. В Писании это исход из Вавилона. То есть оба эти исхода должна совершить рано или поздно на избранная душа. И сейчас мы снова вернемся вот к этим двум этапам, но сначала я хочу прочесть 14 стих 90-го псалма и разобрать его с точки зрения оригинального написания. Так, 90-й псалом, 14 стих. «За то, что Он возлюбил меня», это как бы Всевышний говорит о своем избранном, «за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое». Так у нас переведено. Послушайте, как это звучит дословно. «Так как Он возжелал меня», именно «возжелал», стоит слово «хешек», означающее «желание». «Так как Он возжелал меня, выведу Его». Смотрите, что у нас в нашем переводе слово «выведу» вообще не фигурирует. Но в подлинном тексте именно «выведу Его и возвеличу». И возвеличу, ибо Он познал, дословно соединился, имя Мое, соединился с именем Моим. Потому что глагол «яда», как мы знаем, означает не просто знание на уровне ума, а соединение, слияние с объектом познания. Поэтому можно перевести так, ибо Он соединился с именем Моим. Так вот, я обращаю ваше внимание, во-первых, на глагол «выведу». Очень интересный глагол, который здесь можно перевести именно как «выведу», «афальтегу». И выведу афальтегу. Интересно, что это глагол того же корня, что и слово плетим, беженцы. Вот когда мы говорим по-русски, так вот на слух трудно определить, что это слова одного корня. Но проблема в том, или причина в том заключается, что буква П, она иногда читается как Ф, а иногда читается как П в иврите. Вот именно в этом проблема. Но если бы мы написали сейчас это на доске, я просто не стал этого делать, потому что это, значит, место бы много заняло, и так много написано. Если бы написали, мы бы ясно увидели, что это слова одного корня. Итак, и выведу глагол афальтегу того же корня, что и плетим беженцы. Кто такие беженцы? Это люди, которые тоже откуда-то уходят, да, откуда-то выходят, но они бегут оттуда, потому что они не хотят там оставаться. Там, я не знаю, страшно, там опасно, они жутко не хотят там оставаться, поэтому они просто оттуда бегут. И вот не случайно здесь использован такой глагол. То есть, другими словами, если мы будем разбирать с вами, делать подробный анализ этого текста в подлинном тексте, то что в подлинном его значении, то что мы увидим? Мы увидим, что фактически через что Всевышний совершает этот выход? Он дает этой избранной душе, ну, может быть, это громко сказано, но по факту так и есть. Жуткое непринятие всего вот этого человеческого религиозного. Душа просто бежать оттуда хочет, понимаете? Это Всевышний делает. И через это происходит исход. Именно через это происходит исход. Как следствие, эта душа познает его и сливается с ним в одно единое целое. Потому что Всевышний открывается той душе, которая вышла за стан всей человеческой религии. Во всех ее формах и проявлениях. Сливается с его именем в единое целое. Это то, о чем он говорит: побеждающему дам новое имя, которого никто не знает, опять же, иными словами, никто с этим именем не может соединиться в одно единое целое. Никто не может это имя примерить на себя. Никто не может познать свою душу, облеченную в это имя, кроме того, кто это получает. Кроме того, кому дается это через откровение. То есть происходит внутреннее раскрытие его имени. Но обратите внимание, что все начинается именно с желания. Всевышний не говорит: так как Он меня возжелал. Все начинается с желания. Мы много раз с вами говорили о том, что Бог, Он смотрит на желание. Для Бога очень важно желание, которое мы имеем в сердце. И порой, знаете, когда мы не можем соответствовать, ну пока мы живем в этом теле, в этой храмине, мы далеко не всегда соответствуем тому, во что мы верим. Потому что мы верим, что наша сущность Божий Сын. Но это естественно, что по своим внешним проявлениям мы далеко не всегда соответствуем. Но Бог смотрит на желание. Понимаете, если же в сердце, в нашей душе Он видит огромное желание, чтобы действительно в моей душе ничего бы не было, кроме Его Сына. Я этого хочу, я этого жажду. То Он уже это вменяет, как будто это уже есть. А все остальное Он уже не замечает. Для Него все это уже закончилось на кресте. Для Бога важно желание. Так вот, здесь я просто хочу напомнить очень старую притчу о пастыре и проститутке. Их дома стояли напротив друг друга. И так получилось, что они умерли в один и тот же день. И попадают они пред ворота рая. Короче говоря, ангелы, которые выносят вердикт, они говорят, что эта проститутка, ее душа точнее, должна пойти в рай, а душа пастора должна пойти в ад. И пастор возмущается: как так? Я всю жизнь проповедовал твое слово. Я соблюдал твои заповеди. Она всю жизнь вела распутный образ жизни. Я ничего не понимаю, почему она в рай, а я в ад. И ангел ему отвечает: да, ты всю жизнь вел благочестивый образ жизни. Да, ты проповедовал Божье слово. Но когда в доме напротив, в ее доме, были какие-то вечеринки, там увеселительные всевозможные мероприятия, ты с такой тоской смотрел туда, и ты всеми фибрами своей души жаждал быть на ее месте. Ты хотел этого, ты желал этого. Бог видел твое желание. По твоему желанию ты получаешь свою участь. А она, несмотря на то, что она всем этим занималась, но от какой-то там своей безысходности, по каким-то своим причинам, она с такой тоской смотрела на твой дом, когда горели окна твоего дома, и у тебя собирались домашние собрания, и вы разбирали Слово Божье. Она так желала быть на твоем месте или на месте кого-то из этих верующих. И Бог видел ее желание. И по ее желанию она получает сегодня вот эту участь. То есть это, конечно, притча. Но в этой притче есть огромный смысл. Насколько Бог смотрит на желание сердца, насколько важно то, чего мы действительно желаем. Вот на это смотрит Всевышний. Итак, вернемся к этим двум этапам выхода. Но прежде я напомню термин «возлюбленный». Мы не раз с вами обращались к этому термину, и мы видели, что этот термин в Писании относится только к Божьему Сыну. Возлюбленный, в абсолютном смысле этого слова, у Бога только один – это Его Сын. Так вот, в Священном Писании мы с вами видим три варианта написания слова, которое можно перевести как «возлюбленный». Под номером один я эти три варианта написал. Значит, слева направо. Слева слово «ядид», которое, собственно, и переводится как «возлюбленный». Чуть дальше, правее, это имя Давид. Его можно прочесть как Дуд, можно прочесть как Дот, но вообще оно читается как Давид. Тоже переводится как возлюбленный. Сейчас это переводят как возлюбленный Господом. И третий вариант это просто две буквы Далит. И такой вариант написания слова возлюбленный мы находим в именах Эльдад и Медад. Помните, два человека, которые пророчествовали в стане, когда на них сошел Дух Господень, когда Моисей отделял 70 старейшин, на этих 70 старейшин сошел Дух, они начали пророчествовать. Двое из этих мужей оставались в стане, хотя все остальные вышли за стан. Но и на них сошел Дух Господень, они тоже начали пророчествовать, и там приводятся имена этих мужей. Эльдад и Медад. У нас в нашем переводе Элдад и Модад, по-моему, так. Так вот, Эльдад означает «к возлюбленному», Медад означает «от возлюбленного». И в их именах вот слово «возлюбленный» как раз, записывается двумя буквами «далит». Это просто две буквы «далит». Итак, три варианта. Три варианта написания этого слова «возлюбленный», но все эти три слова означают одно и то же. И что мы видим общего во всех этих трех вариантах? Две буквы «далит». Две буквы «далит». Вот это то, что их объединяет. Еще раз я напомню, что буква «далит» символизирует собой дверь. «Делит» на иврите «дверь». Буква «далит» – это дверь. Ну, другими словами, это вход или какой-то выход. Да? Поэтому в слове «возлюбленный» мы уже видим идею двух выходов или входа и выхода. И так можно сказать. Здесь очень глубокий смысл. Прежде всего, конечно, это два выхода, опять же, из духовного Египта, из духовного Вавилона. То есть выход из мира, выход из религии. То есть когда душа совершила и тот исход, она поднимается на уровень возлюбленного. Но на эту же идею можно посмотреть как на вход и выход. Вот о чем сказал Иешуа. Кто мною войдет, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. То есть мы сначала входим в этот овчий двор, во все это христианство. Потом, когда приходит время, Господь выводит, мы оттуда выходим. И вот здесь есть параллель с двумя завесами Мишкана. Первая завеса, которая вела во святое, во святилище. И вторая завеса, которая уже вела из святилища во святое святых. Вот наш первый вход это во святилище. Во святилище. Первая завеса. На иврите это масах. Что интересно, это существительное мужского рода. А вот завеса, которая вела во святого святых, парехет, существительное женского рода. Смотрите, как интересно получается. Первая завеса, то есть вот это наш вход еще только в христианство, да? Это наш вход в христианство. Это существительное мужского рода. А вот когда мы переходим уже во святое святых, выходим из всего этого христианства, выходим самого Сына Божьего. Это завеса существительное женского рода. Почему? Казалось бы, все наоборот. Ведь мы пока находимся в этом христианстве, мы все духовно женский пол. А когда уже переходим в Сына Божьего, облекаемся, мы становимся духовно мужеским полом. Но здесь другая идея заложена. Вот идея инициативы, идущей сверху, идущей снизу, о чем мы говорили. Да? То есть понимаете, почему завеса ведущего святых это существительное мужского рода. Мужской род или мужской пол это инициатива, идущая сверху, от Бога, другими словами. Это Бог сошел. На этом уровне христианства мы живем только на уровне Бог сошел. Все. Вот он пришел к нам на землю во плоти, вот что он нам показал, что апостолы нам потом дали, вот только на этом мы и строим, в этом живем, и глубже нас больше ничего не интересует. А вот для того, чтобы перейти уже во святое святых, вот тут уже нужна инициатива, идущая снизу. Почему и завеса? Это парехи, существительное женского рода. То есть это уже душа начинает восходить туда, на уровень Всевышнего. Уровень, который мы условно назвали Моисей взошел. И только та душа, которая недовольствуется тем, что Бог когда-то к нам сошел, но она хочет сама подняться туда и увидеть все вещи такими, какие они есть, и достичь полноты, меры полного возраста Сына Божьего, она начинает восхождение, она начинает подъем. И через этот подъем, в конце концов, оказывается на уровне святого святых. Ну вот этого, у этого слова парехет, то есть вот это завеса ведущего святое святых, корень пар. Корень этого слова пар. А пар это тот самый телец, которого приносили во всесожжение за грех либо первосвященника, либо всего народа. Мы тоже с вами говорили, почему одна и та же жертва, один и тот же устав, один и тот же телец, одинаково я имею в виду, приносится как за первосвященника, так и за весь народ. Как бы весь народ уже отождествляется с первосвященником и наоборот. Уже мы видим здесь намек на то, что нам сегодня открывается в новой песне. Что весь народ Божий избранный должен стать в итоге одним единым совокупным человеком, Божьим Сыном, и он же первосвященник. Но теперь обрати внимание на следующие слова. Под номером 2 я написал. Значит, слева это слово «афар». Это как раз прах, прах земной, из которого был сотворен человек. А следующее слово за ним – это слово «эфер». «Эфер» – это пепел, который остается после жертвы всесожжения. Как вы видите, у этих двух слов тот же самый корень – «пар». Вот он, покажу. Вот он, «пар». «Эйрейш», «эйрейш». То есть, значит, сначала немножко напомню про эти слова, про это вот различие. Давайте даже сейчас подойду. Напомню, значит, мы здесь видим противоположность двух букв. То есть разница в этих словах только в одну букву. В слове прах буква Айн с числовым значением 70. В слове пепел буква Алиф с числовым значением 1. Ну, я думаю, идея понятна. Да, 70 это число народов, 1 это, естественно, Израиль. Пока мы живем на уровне творения, то есть Адама, тот, который был сотворен из афар, то есть из праха земного, мы на уровне народов мира. Но когда мы все это возлагаем на жертвы всесожжения, то через это мы переходим на уровень Израиля. Почему эфер, пепел, который остается от всесожжения, да, он уже пишется не с буквой, но с буквой алиф, имеющей числовое значение 1. Явный намек на то, что только через это душа может подняться на уровень Израиля. И в том и в другом слове мы находим слово пар, то есть тот самый телец, которого и приносили во всесожжение. То есть, опять же, без переживания всесожжения нет уровня под названием 1, а стало быть, нет Израиля. Кстати, интересно, что сегодня, вот в то время, в которое мы живем, понятие Израиль неразрывно связано с понятием Алия. Вы знаете, что Алия это репатриация, возвращение в Святую Землю. Но Алия, как мы с вами знаем, это практически то же самое слово, что и Оля. А Оля, так в Библии называется всесожжение. Видите, вот не случайно связи такие. Израиль и Оля, Алия, это, эти понятия взаимосвязаны. Точно так же, как сегодня, чтобы оказаться там в Израиле, нужно совершить Алию. Точно так же, для того, чтобы оказаться в Израиле высшего порядка, нужно совершить то, что называется Оля, то есть жертва всесожжения. И, собственно, это и есть то, для чего пришел Машиах. То есть окончательная цель его прихода в чем заключается? В том, чтобы закончить с множеством, чтобы открылся только один. И мы видим, опять же, это в различных образах. Я покажу сейчас только один из этих образов. Опять же, книга Судей, 9 глава, из 1 по 5 стихи. Авимелех, сын Иеровалов. Иеровал — это Гедеон, да, другое имя Гедеона. «Пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70...» А, это вопрос. «Что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иеровааловых?» То есть у Иеровала, у Гедеона было 70 сынов. «Или чтобы владел один? И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все сии слова жителям сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: он брат наш. И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваалверифа. Авимелех нанял Наона и праздных и своевольных людей, которые пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих, 70 сынов Иеровааловых, на одном камне». Смотрите, какая идея. Понятно, что с одной стороны повествование, то есть оно о чем-то говорит, да, но в этом повествовании заложена более глубокая мысль. И вот то, что мы сейчас делаем, как мы сейчас толкуем, это фактически каббалистический метод. Так толкуют Тору, Пятикнижие, пророческие писания каббалисты. Фактически мы очень часто здесь занимаемся тем, что просто-напросто, можно сказать так, создаем каббалу Нового Завета. Не побоюсь этого слова. Так вот, чисто каббалистический метод берем, и что мы здесь видим? Саму идею. Мы видим, что есть выбор, чтобы 70 были или чтобы был один. Они соглашаются, чтобы был один, и 70 убиваются на одном камне. И остается царем только один. Как мы знаем, камень — это образ Машеха. Потому что в слове камень зашифрован отец и сын. И Машех — это отец и сын одновременно. 70 человек убиваются на одном камне. Вот образ народов мира. Вот это множество. Машех пришел, чтобы с ним покончить. Чтобы в итоге был только один. Только один, и он же царь вселенной. Такова как бы идея. Ну, вернемся снова к слову «пар». Вот к этому корню, который мы находим и в словах «прах», и в слове «пепел». И это же слово означает «телец» для всесожжения. Но я напомню, что это же корневая основа в слове «паро», то есть «фараон». Это не случайно, потому что, как мы знаем, фараон – это образ нашего человеческого «я». И этот фараон погибает именно тогда, когда мы переживаем жертву всесожжения. То есть «пар». Вот возлагаем этого, и уподобляемся, лучше сказать так, этому тельцу, которого возлагается на жертву всесожжения. Именно через это душа освобождается от собственного человеческого «я». Но этот же корень «пар» мы с вами находим в слове «шафар». Значит, вот, можете увидеть, да, я красным подписал слово «шафар». Видите, тот же самый корень «пар» мы находим в слове «шафар». То есть... К чему я сейчас подвожу? Очень интересная мысль, на мой взгляд, что истинный звук шафара — это как раз призыв к тому, чтобы совершить всесожжение, внутреннее всесожжение. Когда я говорю истинный, что я имею в виду? Вот мы с вами недавно, у нас была большая тема «Истина пришла через Иешуа». То есть звук шафара буквальный, да, это образ. Это образ, это тень будущих благ. А вот истина, которая сокрыта в этом образе, это и есть как раз призыв к тому, чтобы верой возложить себя на жертвенник всесожжения. Вот это истинный звук шафара. И где мы с вами в Торе можем увидеть подтверждение этой мысли? А все очень просто. В книге Левит, когда вот даются уставы всесожжения, там неоднократно использовано слово, глагол такой: и сожжет, ну и сожжет священник там на жертвеннике и так далее, и сожжет. Так вот этот глагол «и сожжет», вот он, я его написал и даже подписал, что он означает, «весараф», так он читается. Как мы видим, это слово состоит из тех же слов, что и шафар. Чуть-чуть местами буквы поменяй, и получается шафар. Но сам этот глагол означает «и сожжет», «и сожжет», «и сожжет». Таким образом мы видим связь шафара с вот этим сожжением. Да? Итак, истинный звук шафара – это призыв к всесожжению. И вот теперь можно вспомнить пророчество, кстати, оно теперь становится более понятно, о великом шафаре. О чем сказал Исаия, что в тот день, когда возгремит великий шафар, Господь вернет всех изгнанников, вернутся те, которые были потеряны в ассирийской земле, то есть это потеряны 10 колен, и те, которые были изгнаны в землю египетскую. Это все остальные иудеи, евреи по плоти, которые сегодня еще находятся в изгнании. Когда вострубит великий шафар? Иешуа, он ссылается на это место Исаии, просто в нашем переводе не видно, на что он ссылается, потому что слишком неграмотно переведено. И у нас переведено так, что пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных его от четырех концов земли, от края небес до края их. Но мы с вами видели, что в подлиннике стоит не с трубою, вернее, Да, не с трубой громогласную, точнее, не, вернее, неправильно я сказал. Там написано, да, по-гречески, с великой трубой. Не с трубой громогласной, а с великой трубой. Но точно так же переведено в книге пророка Исаия, когда вострубит великая труба. Просто понимаете, переводы соответствуют один другому. Но все-таки, если мы читаем на иврите, то там написано в Исаии не великая труба, а великий шафар. И вот именно на это пророчество и ссылается Иешуа. Фактически, когда он говорил в оригинале на арамейском или на иврите эти слова, он как раз это же и сказал, ссылаясь на пророка Исаию, что пошлет ангелов своих. Ангелы — это посланники, это пророки. Я верю, что это вот и есть пророки в духе Моисея Илии, в помазании Моисея Илии. С громогласным шафаром, или с великим шафаром, с великим шафаром. И соберут избранных его от четырех концов земли, от края небес до края их. И теперь, если мы понимаем, что символизирует шафар, что это как раз и есть призыв возложить всех себя, со всей своей самоидентификацией, всех себя как верующих, как христиан, со всеми своими вот этими христианскими наворотами, со своей благочестивой жизнью, на жертвенник всесожжения, чтобы остался только один сын. Вот в чем заключается звук великого шафара. Вот в чем проповедь пророка в духе Моисея Илии. Вот что пойдет по всей земле после того, как будет восхищен младенец мужеского пола. Теперь становится ясно, что это за великий шафар, который будет звучать и на звук которого будут собираться все избранные. Итак, мы увидели, что у слов «прах», «пепел», слово, которое означает «завесу ведущего святое святых», у слова «шафар» один и тот же корень, «пар». И этот корень означает «тельца», который приносится во всесожжение. И следующий момент, числовое значение этого корня, или этого слова «телец», «пар» – 280. Где мы видим с вами эту цифру? Где она всплывает? Вот мы сейчас просто возвращаемся к тому, о чем говорили на прошлом служении. Мы говорили о самом мешкане, который сделан был из весона. Но мешкан состоял из двух половин, которые соединялись в одно единое целое. А каждая половина состояла из пяти покрывал. Вместе 10 покрывал. Кто-нибудь помнит, какова была длина каждого из этих 10 покрывал? 28 локтей. Значит, всего общая длина всего мешкана. Сколько? 280 локтей. 280 – это как раз числовое значение этого слова «пар». И теперь еще один интересный момент. В еврейском алфавите есть 5 двойных букв. Что значит двойных? Ну, то есть, когда буква пишется в начале слова или в середине слова, она записывается одним способом. А когда пишется в конце слова, да, софит так называемый, записывается другим способом. Так вот, таких двойных букв всего 5. И как мы знаем с вами, 5 всегда указывает на Машиах. Почему? Потому что хамеш на иврите 5, слово, которое, вернее, буквы, из которых это слово состоит, хамеш, это фактически корневая основа в слове Машиах. Но это одна из главных причин, почему 5 указывает на Машиах, оно не единственное. Просто сейчас не буду вдаваться во все эти детали. Итак, 5 указывает на Машиаха. И вообще, вот смотрите, вот это сочетание цифр 5 и 2 мы с вами не раз встречаем в Библии. Да? Вот здесь мы тоже видим 5 двойных букв. И я говорил о том, что всегда, когда мы встречаем такое сочетание цифр 5 и 2, здесь есть намек на упразднение нашего внутреннего Амалека. Это наше религиозное «я». Для чего? Для того, чтобы был раскрыт в нас Единый Всевышний. Потому что пока Амалек в нас не упразднен, Единый Всевышний не раскрыт. Единый Всевышний — это когда мы понимаем, что ничего в реальности нет, кроме Него. И что в нашей душе есть только Он. И что за каждым нашим действием стоит Он. Поэтому мы не можем себе приписывать никаких плюсов. Поэтому все награды, мы понимаем, принимает только сам Всевышний. Вот это есть откровение абсолютного единства Бога. Но впервые вот это сочетание цифр 5 и 2 мы как раз и встречаем в книге Исход, где мы встречаем 5 двухбуквенных слов, которые переводятся «поскольку рука на престоле Всевышнего». И дальше. Бранью Господа с Амалеком из рода в род. Мы разбирали с вами, какая рука. Имеется в виду рука Амалека. На престоле Всевышнего, то есть закрывает Всевышнего. Пока Амалек жив в нас, он закрывает Всевышнего, не дает ему раскрыться в полной мере, как единому Богу. И с этого момента, вот там впервые, точнее, в книге Исход, в этой 17 главе, впервые мы встречаем это сочетание цифр 5 и 2, 5 двухбуквенных слов. И после этого, везде, где мы встречаем это сочетание, везде есть намек на необходимость удаления Амалека из нашей жизни, чтобы был раскрыт Единый Всевышний. Вот здесь та же самая идея. 5 двойных букв. Опять то же самое сочетание цифр 5 и 2. Потому что все это указание на Машиах. А Машиах приходит для того, чтобы ликвидировать нашего Амалека, чтобы раскрыть раскрылся в нас единый Всевышний. Кроме того, это еще, конечно же, указывает и на его двоичность, потому что он два раза был рожден, если можно так сказать. Один раз он родился на земле от Марии, и он родился Сыном Божьим, который был сокрыт под личиной Сына Человеческого. Второй раз он родился, воскреснув из мертвых, или воскресший из мертвых, уже как просто Сын Божий. И Павел по откровению как раз это сравнивает с рождением, да, с рождением. Вы знаете, интересно, что в иудаизме пребывание человека в утробе, пока он еще не родился, отождествляется с могилой, погребением, со смертью. Человек, который находится в утробе, по таким мистическим воззрениям иудеев, ну, может быть, не всех, но каббалистов точно, это то же самое, что мертвый погребенный человек. Именно поэтому, когда ребенок рождается в этот мир, они это сравнивают с воскресением из мертвых. Вот именно поэтому, я думаю, еще и поэтому Павел отождествляет такое понятие, как воскресение из мертвых, с понятием «новое рождение». Буквально он так не пишет, но по его посланиям вот эта мысль прослеживается. Павел видит, что новое рождение – это воскресение из мертвых. Так вот, если взять вот эти моменты, то получается, что Иешуа два раза был в утробе, в этом самом, в могиле был погребен дважды, да? То есть, с одной стороны, был в утробе матери, как и все мы, и вот его первое рождение – это его первое воскресение. Потом он снова проходит через могилу смерти, погребения, его второе воскресение. То есть, вот эта двоичность тоже присутствует. Поэтому пять двойных букв указывают на Машиха. Но числовое значение вот этих пяти двойных букв тоже 280. Везде мы видим вот эту идею. 280. Я думаю, что я не буду растолковывать, сводить все это как бы в единое целое. Это уже сами каждый документ, пусть каждый подумает над всей этой информацией. Но цифровая основа числа 280, как я говорил, число нулей не особо важно. Цифровая основа 28. Это гематрия, слово возлюбленный. Опять же, мы эту идею находим в мешкане, в том мешкане, который был сделан из чистого весона. Все подводит нас именно к этой идее. Все должно подняться, все избранное, все избранные души должны в итоге подняться на уровень возлюбленного, то есть Божьего Сына. Вот это и есть искупление. Аминь. Пусть Бог благословит нас на этих словах и помолимся. Всемогущий наш Небесный Отец, благодарим и превозносим Тебя за ту великую жертву, которую Ты принес 2000 лет назад на кресте. Благодарим Тебя за это искупление, которое совершил Ты. Сегодня открываешь нам его и растолковываешь, что это такое, Господь. Благодарим Тебя за эту новую песню, которую Ты посылаешь сегодня, и за шафар, который сегодня мы уже услышали, который сегодня для нас уже прозвучал. И мы молим Тебя, Господи, что этот звук, чтобы этот звук великого шафара начал бы звучать повсеместно, чтобы поднял Ты этих пророков в духе Моисея и Илии, в помазании Моисея и Илии, и чтобы они пошли с этим великим шафаром, и на этот звук шафара собирался бы весь Твой народ, все избранные, чтобы все плевела отсеялись, а вся пшеница собралась бы в Твою житницу, Господь. Да придет Твой день, да поднимешь Ты этих пророков, да пошлешь Ты помазанников, делателей на жатву свою. Бешем Иешуа ха-Машиах. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за дары на этом столе, за хлеб и вино, и провозглашаем, что этот хлеб есть тело Иешуа, ломимое за нас. Это вино есть кровь Иешуа за нас пролитая. Отец, мы благодарим Тебя за эту совершенную жертву, через которую и мы входим в совершенное состояние Твоего Сына. Отец, мы просим, чтобы Ты благословил нас сейчас, когда мы будем принимать это причастие, а мы за все воздаем Тебе славу и благодарность нашему великому Богу и Отцу, через Машиаха нашего Господа. Аминь. Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, произрастивший от хлеба из земли. Аминь. Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, сотворивший от плод виноградной лозы. Аминь.
завис свою кнуту за месяц. Там, на высоком холме, его кровь живит меня день ото дня, и она не теряет силу. Иисус разрушил камень, я и страх. О, Иисус, ты забрал мои слезы, твоя кровь живит меня. Я
ויחונק עליך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.
Аминь. Бог благ.
Всегда.
Всегда.
Бог благ.
Все сказали.
Аминь.
Аминь. Шаббат шалом.